Татьяна Владимировна Гармаш Рафе, ЕБЖ. Частный детектив Алексей Кисанов, 12. Брошенная мужем, отвергнутая общими друзьями, Вика оказалась совершенно неприспособленной к жизни. Никчемная дамочка, мужнина жена и то бывшая. Отчаявшись, она даже решилась подобрать с помойки бомжа, отмыть, одеть и сделать из него себе защитника. Жажда реванша приводит ее в фирму, отписанную супругом при разводе, где Вика взялась директорствовать, плохо понимая, во что она ввязалась. Угодив в самую гущу опасных и жестоких бизнес-игр, Вика поздно осознала, счет в них идет не только на деньги, но и на жизнь, на ее жизнь. Труп кошки с загадочным кулоном в ее квартире, затем труп незнакомой девушки в ее постели – это предупреждение. Но о чем? От кого? Чтобы не стать третьим трупом, Вика должна срочно понять, что происходит вокруг нее. Однако ее коллеги темнят, а прирученный бомж исчезает. Никого нет рядом. Некому ей помочь, кроме частного детектива Алексея Кисанова. Автор благодарит сайт it2b.ru за предоставленные материалы по конкурентной разведке, а также Евгения Ющука, члена Международного общества профессионалов конкурентной разведки SCIP, автора книги «Конкурентная разведка», за консультацией. Часть первая. Глава первая. В воздухе неуловимо пахло весной. Она любила гулять в этот предвечерний час, когда фонари призрачны в сиянии заката. В такие минуты, на стыке дня и ночи, ей от чего-то становилось радостно и немного тревожно. Казалось, что все впереди. Хотя... что может быть впереди, когда все ее желания уже исполнились? Сегодня ей выпал особый подарок. Приползла неуклюжая серая туча, и из нее повалились огромные белые хлопья, покрывая уличный шум своим беззвучием. Фонари светились, словно через кисию, и Вике казалось, что сейчас нежно вступит оркестр, заиграют увертюру, кружевной занавес разомкнется, и за ним обнаружится новая, иная, восхитительная жизнь. А потом она стояла в прихожей, и мех ее шубки был мокрым от снега и от слез. Теперь уже не вспомнить, почему они застыли в прихожей. Кажется, она удивилась, что муж оказался дома так рано. А он ответил, что пришел специально, чтобы поговорить о важном. И она потребовала сказать важное немедленно. Немедленно. Огненное, атомное облако накрыло ее с головой. Волосы горели, кожа плавилась, и радиация иссушила костный мозг. Она стала обугленным трупом за первые полчаса разговора. А он старался быть непринужденным, ее ободрял. «Это не конец жизни, Вика. Ты найдешь себе другого мужчину. Ты красивая, молодая, тебе всего 35, а я для тебя уже стар, я не соответствую тебе. Но не плачь, Вика, я ставлю тебе деньги, переведу на тебя все имущество в Москве, не плачь. Сейчас в тебе говорит задетое самолюбие, а на самом деле не так уж ты меня любила, чтоб убиваться теперь. Ты это поймешь скоро сама, вот увидишь».
«Что в ней такого? Чего нет у меня?»
«Ничего».
«Но ты уходишь от меня к ней. Она красивее?»
«Нет».
«Моложе?»
«Старше. Вик, давай ты успокоишься, и мы тогда поговорим».
«Так чем же она тогда лучше меня? Чем?»
Они почему-то так и стояли в прихожей. Теперь уже не вспомнить, почему. Она рыдала, она била его кулачками в грудь, приникла к нему солеными поцелуями в надежде ощутить привычный отклик его тела. Все напрасно.
Насильно усадив ее на кухне, он занял табурет по другую сторону стола, стола переговоров, и объяснил все до странности обычными словами. «Мне с ней легче, проще. Я виноват перед тобой. Не надо было мне жениться на столь молодой женщине. Я устал тебе соответствовать, Вика, просто устал. Мне 54, я много работал, я многого добился. Я старался быть тебе хорошим мужем и любовником, но я устал, Вика, и хочу отдохнуть. Учитывая, что моложе я уже не стану, то вряд ли это желание переменится».
«А я? Ты отдыхать? А я как же?»
Они так давно были женаты, что Вика теперь не понимала, как можно существовать без него, без Миши. Он все знал и умел, а она ничего. Комнатный капризный цветок, живущий в изнеженном климате его опеки. И теперь какая-то сила распахнула окна на мороз. Ледяной ветер мгновенно выдул парниковый воздух, и она дрожала, отчаянно ловя последние утекающие тонюсенькие струйки тепла.